Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Сергей Нилус. Святыня под спудом. Тайны православного монашеского духа. Сентября. Продолжаю вписывать в свой дневник записки почившего иеросхимонаха Иоанна. Еще в том же году, бывший в Великом Новигороде, я, по совету того же монаха Паисия, вошел с ним в собор, называемый Софийский, то есть премудрости Божией, ради поклонения святым мощам угодников Божиих. И вторительно почувствовал я тогда сатанинскую стрелу, почему и здесь мне показалось, яко некая мгла, отчего и пол церковный показался мне якобы неровный, то есть иногда наоном являлись бугры и иногда ямы. Опять в мысли мои вошел страх и ужас до того, что я думал, как бы мне не провалиться сквозь землю. От всего и святым мощам я поклонялся с торопливостью и целовал он и с холодным духом. Абаче после вышепоказанных со мною происшествий, по любопытству частью, а частью по усердию, стал я посещать православные монастыри и пустыни, как-то Николаевский и Пешножский монастырь, Берлюковскую, Екатерининскую и другие пустыни, Свято-Троицкую Сергиеву Лавру, Флорищеву пустынь, был и в достопочтеннейшей Саровской пустыни, и в Санаксарской. Наипаче возвеселила дух мой святая Саровская пустынь, в кое церковное столповое пение отправляется прекрасно, и монашеское благочиние исправляется в наистрожайшей степени, какового благочестия в старообрядческих монастырях и скитах мне видеть не приходилось. Всей Великой пустыни и я, нижайший, в 1807 году удостоился попользоваться от православно монашествующих душевными и телесными авраамскими назиданиями в течение 6 месяцев, и за все сии чувствительнейше благодарю и молю сладчайшего Иисуса, да воздаст им достойную мзду, егда приедет во славе своей, а в нынешнем веце да процветает пустынь сия, яко крин Господень. О пустыне сей по справедливости смею сказать вот в нынешнем веке примерная пустынь, украшенная как по внешности, так и внутренне христианскими монашескими добродетелями. В одни моего проживания в оной пустыне монашествующих находилось более 100 человек и столько же послушников, и все они, каждый по силам своим, усовершались в добродетели. И были между ними такие великие, что столпом огненным досягали еще при жизни своей самых небес. Был я и в Белоизерском, и в Новоизерском, и в Тихвинском, и других монастырях Новгородской епархии, в коих имеются святых угодников Божиих, нетленные мощи и святые чудотворные иконы. И во всех этих святых местах я входил с благоразумными людьми в разговоры и в рассуждения о православии греко-российской церкви и о старообрядческом состоянии. И мне представляли от священного писания и разных достоверных церковных учителей доказательства и убедительные неоспоримые резоны, яко в греко-российской церкви ересей и от правоверия отступств не имеется никаких, но православие сохраняется и сияет, яко солнце, в полной мере, яко же и в древности. Доказывали мне, сколь потребно ко спасению душевному соединение с церковью, которое, яко же корабли для приплытия моря, потребно, без нея же спастися невозможно. Доказывали мне, сколь душевреден порок отступления церковного, его же даже и кровь мученическая загладить не в состоянии. Касательно же старообрядческого, вернее сказать, раскольнического состояния, то мне доказано было, что оно, яко отторгшиеся святые церкви, зато и под клятвою правильно обретается. Горе таковым, кои, находясь в расколе, не предварят исправить себя покаянием и присоединением к ней. Наслушавшись всех этих и многих других яснейших доказательств, я был убежден совестью признаться тогда в заблуждении своем, при том же еще достовернейшего ради уверения о святости православной церкви, я вдался прилежному чтению священного писания и разных изданных от святой церкви книг против непокоряющихся ей. Такими путями постепенно стал я, яко от сна пробуждаться и в чувство приходить и признавать совершенное свое старообрядческое заблуждение. О, как удивлялся я тогда своей прежней слепоте и невежеству! И молился я Господу, чтобы благодать и благость Божия, умудряющая младенцев и не хотящая смерти грешнику, открыла и мне умные очи в совершенное познание святости и непорочности и православия греко-российской церкви. В таковом благом разумении о Святой Церкви я прожил в Высоковском скиту еще 5 годов, в тех мыслях, чтобы и прочим своим заблудшим собратьям показать путь к познанию истины. Во время проживания моего в скиту, по внешности еще принадлежа к раскольническому заблуждению, в одну ночь, спящую мне в покое на постели, услышал я ужасные громы и видел страшные молнии, отчего я сделался в преужасном страхе и трепете. И в таком положении, будучи, я приникнул, будто бы в окно посмотреть, и увидел я весь воздух покрытым темными, даже черными облаками, и из них ревела ужасная буря, а в той огонь и дым. И падали звезды с неба, и птицы, сраженные в полете внезапную смертью, валились на землю. А на земле люди, великое множество людей, бегали, как помешанные, и кричали: «Горе, горе, горе нам грешным! Второе пришествие Христово наступает!» Видя все эти ужасы и не терпя быть в покоях, я выбежал наружу к этим людям и между ними увидел неких черных, думаю, демонов, опутывавших всех, кого я видел, толстый, как канат, веревкой. И черные эти влекли опутанных в какой-то высокой горе, в которой зияло, как пропасть, широкое и глубокое отверстие. Веревкой этой с прочими людьми захвачен был и я, и сколько я ни старался освободить себя от нее, сделать этого не мог. Когда я хотел перескочить через нее, она поднималась вверх, а когда я хотел подлезть снизу, она опускалась до самой земли, и были все мои труды тщетны. И, увы мне окаянному, не мог я освободиться и с прочими был вовлечен в пропасть, в которую увидел великое множество связанных людей, черных и смрадных, лежащих на дне пропасти, стенящих и трясущихся. И спросил я некоего человека, что это и какие это люди. Это, ответил он мне, грешники, осужденные на бесконечные муки, здесь и твоя часть. О, Боже мой! Сколько же в то время о своей участи сожалел я и плакал, и в каком был я тогда ужасе, того не могу ни языком изъяснить, ни на сей хартии пером начертать. Посем пробудился, имея очи, исполненные слез, и все чувства мои — трепетание. Прошло с того видения без малого 60 лет, а оно стоит передо мною, как живое, до сего дня. Почему и почитаю я его не за простой сон, а за некое чудесное откровение, данное мне для исправления грешной моей жизни».
Вы слушаете программу православной радиостанции «Радонеж». 72,92 УКВ-ФМ круглосуточно, а также в интернете по адресу radonezh.ru.
Слушатели, вновь мы беседуем с Владимиром Михайловичем Лавровым, доктором исторических наук. И сегодняшняя наша беседа в эти такие сложные для всех россиян, да и не только для россиян, для всех людей на земле, если можно так выразиться, дни, мы будем говорить о не менее сложной, противоречивой, я бы сказал, в какой-то степени отталкивающей фигуре, но поговорить об этом надо. В этом году исполняется 150 лет со дня рождения Ленина. И вот эта вот дата, которая так получилась, что совпала с нашей пасхальной седмицей, конечно же, лучше обсудить и поговорить о ней заранее, может быть, даже до страстной седмицы. Владимир Михайлович, кем является Ленин сегодня для россиян сегодняшних, с вашей точки зрения?
Думаю, что мало кто представляет, кто это такой. Это безусловно. Если брать вот молодое поколение, я преподаю в ВУЗе, то какие только я не получаю ответы, кто это. Те, кто приходят на первый курс из школы, ну, кто-то не знает, когда была Октябрьская социалистическая революция. Кем только не называют Ленина, вплоть до... говорят, что это последний царь. Ну, вот с такими знаниями приходят на первый курс. На первом курсе как раз история проходится. И даже если брать коммунистов, но они-то тоже Ленина не читали. Имеют очень отдаленное представление, кто такой реальный Ульянов Ленин. И интерес к нему поддерживается даже как-то искусственно к Ленину. То есть за счет сохранения памятников, за счет сохранения мавзолея с его останками. И если бы этого не было бы, то думаю, что он ушел бы в прошлое.
Дело в том, что часто говорят о невероятной востребованности его трудов, его наследия. Всего этого, конечно же, нет в современной России. А у молодежи объективно интерес потерян, потому что эта фигура, ну, в какой-то степени нарицательная для сегодняшней истории, наверное, да?
Ну, больше интереса вызывает Сталин, потому что он ближе, потому что кто-то помнит какие-то времена, даже говорит о том, что там вот цены понижали, имея в виду послевоенные годы, там 47-й год, но эти люди не знают, не помнят, что до этого были так подняты цены, что потом их пришлось понижать. Никуда не деться, пришлось понижать. Не помню, какие были голоды, даже после войны там погибло от голода около 2 миллионов человек. Это очередной голод. А что было там в 30-е годы, как росли цены и сколько миллионов от голода, это просто не помнят, да и не родились так, чтобы это запомнить. Знать этого не могут. Но... о Сталине есть представление, что была какая-то забота, вот государство на себя многое брало. Здесь опять же миф. Жизнь была очень бедная, нищенская в то время. И Ленин, он где-то там. Вот. Но он революционер такой заслуженный, дядя, дедушка. При этом люди все-таки революции не хотят. То есть интерес к нему поддерживается за счет топонимических названий, памятников, за счет того, что КПРФ получает государственную поддержку. Вот так.
Как мы не относились к этой исторической фигуре, к этой личности, тем не менее, это человек, с которым связывают главную трагедию 20 века и трагедию для русского народа полностью. Мы стали жить благодаря ему, если можно так выразиться, в другой стране. Отказ от исторических традиций, пресечение нашего исторического наследия. Все это связано с Владимиром Ульяновым Лениным. Но как так получилось, что у православного дворянина в семье, у подданного великой России Ильи Николаевича Ульянова, добропорядочного дворянина, вырос воинствующий атеист, который сам почти поголовно истребил дворянство?
Да вот Илья Николаевич, отец Владимира Ильича, был верующим православным человеком. И о нем хорошие воспоминания. Да и сам Владимир Ильич, он исповедовался, причащался, отмечал религиозные праздники, вот когда был мальчиком-подростком. Причем семья Ульяновых отмечала православные праздники вместе с семьей Керенских. Эти семьи дружили. Директором гимназии, где учился Владимир Ильич, был отец Александра Федоровича Керенского. И, кстати, Ленин имел, Ульянов тогда имел по закону Божьему 5. Отлично. Вот так. Перелом произошел где-то в 87 году. То есть уже не было в живых Ильи Николаевича Ульянова. Он в 1886 году умер. И мама Ленина вот одна со всеми детьми не справилась. И пришла потрясшая новость из Петербурга, что старший брат Владимира Ильича Александр Ильич террорист, задержан за попытку убийства царя Александра Третьего. Затем этого террориста, старшего брата, повесили. Это было действительно потрясение, которое, конечно, во многом изменило ту линию жизни, по которой Владимир Ильич шел. Видимо, отсюда во многом, не во всем, но во многом ненависть к царя. Что касается перехода к атеизму, то это связано и с этим, и с тем, что Ленин оказался в потоке критической литературы. Вот когда такой вопрос, который задали вы, задали Крупской, супруге, вдове Владимира Ильича, она ответила, что муж стал атеистом под воздействием Писарева. Думаю, дело не только в Писареве, а дело в том, что с 1857 года, когда была ослаблена цензура, пошел поток критической литературы, революционно-демократической литературы, атеистической, материалистической, марксистской, социалистической литературы всех видов, феминистской литературы. Вот Ленин был в этом потоке. И очень многие молодые люди оказались в этом потоке, в том числе он. То есть вот представьте, 50 лет критиковалась власть. 50 лет – это 2 поколения. То есть уже в этой гимназии гимназисты узнавали, что так жить нельзя, власть плохая, ее надо менять. 2 поколения выросло в таком преувеличении недостатков страны, и при том, что выдающиеся достижения, которые были у России, они как-то вот считали, что так и должно быть. И вот в этом потоке критическом Ленин отошел от Христа, от Бога и пришел постепенно в революцию, как и достаточно многие.
Но дело в том, что, конечно, не только критическая литература определяет сознание и поведение человека. Несомненно, что внутренний мир созидается, наверное, литературой еще и художественной, и какими-то другими навыками, вещами, которые окружают человека, особенно в такую пору юности, зрелости, созревания. А можно ли с уверенностью сказать, что читал Владимир Ульянов в то время, что ему нравилось в литературе? Может быть, какие-то герои его привлекали, какие-то темы, направления?
Да, сказать это можно. Это хорошо отразилось в воспоминаниях, в документах. Владимиру Ильичу нравилось, что делать Чернышевскому. Вот я, например, прочитать это смог только с усилием воли, насколько это скучно и бездарно. И я думаю, многие в школе так и не прочли. Но Владимиру Ильичу это очень нравилось. И нравилось, конечно, прежде всего, вот эта социалистическая направленность, не мастерство, а именно политические взгляды Чернышевского. Потом Ленину очень нравилось указывание Чернышевского к
кто боится испачкать себе руки, пусть не берется за политическую деятельность. Вот Ленин был 100% с этим согласен. И в основном его интересовала вот именно такая, опять же, критическая политическая литература. Пусть даже с художественной точки зрения невысокого уровня. Хотя Льва Николаевича Толстого Ленин признавал. Признавал как вот глыбу, но в то же время смотрел на Льва Толстого свысока, говорил, что Толстой не европейский образованный писатель. Ну, при этом Ленин, конечно, думал, что он сам Ленин образованный европейский, что там какой-то Лев Толстой. Достоевского просто не любил, называл его архискверным писателем. Лескова не любил, и я думаю, это вызвано тем, что это все люди русские, православные. Вот это было для Ленина чуждым, невыносимым. Он не ощущал себя русским, православным. По мировоззрению был гражданином мира, космополитом.
Нетерпимым все-таки к религии. Я вспоминаю вот эти его фразы, заигрывание с добрым Боженькой. Это отвратительно все. Но критики замечают, что не только в этом отношении Ленин высказывал свою нетерпимость, свое несогласие с той или иной точки зрения. А можно ли отметить, как вообще сформировался такой действительно радикальный, нетерпимый к иным взглядам характер Ленина? А откуда он это взял? Неужели из той литературы, вот этой критической, которая его окружала и так интересовала?
Вот в то время, с отличием с медалью, закончив гимназию, у него была только одна четверка по логике, он сходу поступил на юридический факультет Казанского университета. Но отучился меньше одного семестра. Участвовал в народовольческой сходке, и его исключили. И он уехал в небольшое имение, которое принадлежало его маме. И учился сам, вот брал книги, читал. То есть оказался вне покровительства, вне присмотра профессоров, людей, которые обладают большими знаниями, умениями. Оказался вне аудитории студенческой, где были тоже талантливые студенты, которые могли бы с чем-то не согласиться. И вот в это имение приезжали только вот такие, как он. Исключенные гимназисты, исключенные студенты первого, максимум второго курсов. И Ленин не встречал какого-либо противодействия. Ему не с кем было поспорить. Он был всех на голову две выше. Он привык, что он всех умнее, лучше всех анализирует. И когда он оказался в социал-демократической среде и среди социал-демократов, особенно меньшевиков, были все-таки достаточно образованные люди, то он уже даже спорить не мог. Если кто-то начинал с ним спорить, Ленин огрызался, оскорблял и уходил от спора. То есть он к этому не привык. Он привык к тому, что он всех умнее, он прав. Но это был грех гордыни. Вот с этим грехом, страшным грехом гордыни, со страшным самомнением он входил в 20 век.
Очень многие, даже незнакомые ранее с работами Ленина, отмечают такой ругательный стиль его сочинений, именно такой непримиримый. Но началась революционная деятельность Владимира Ульянова, он оказался в ссылке. Вот с чего она началась, Владимир Михайлович, и за что, собственно говоря, он был выслан, и в каких условиях он проводил эту ссылку?
Он был одним из организаторов социал-демократической организации в Петербурге, был арестован. И вот, кстати, в каких условиях он находился, это к характеристике царизма. То есть в тюрьме в Петербурге его лечили от несерьезного желудочного заболевания и минеральными водами, и молоком. Потом отправили в Шушенское. Но при этом его содержали. То есть он снимал дом крестьянский, имел двух прислуг. Они убирали, они готовили. Владимир Ильич не работал вообще. То есть он работал над критическими революционными статьями, посылал их в Петербург, в Москву,
получал даже за это гонорары, охотился, отдыхал. Вот такая была у него жизнь, то есть занимался в этой ссылке любимым делом, можно так сказать.
Нормальная самоизоляция, говоря современным языком.
Вы знаете, сейчас можно оказаться без зарплаты, да, а тогда его содержали, да еще мама присылала.
Еще и прогулки на свежем воздухе.
Ну, понимаете, вот я вынужден подрабатывать, чтобы содержать себя, чтобы прожить, а Ленин занимался только тем, что ему интересно. Это ссылка.
Владимир Михайлович, говорят, что была создана Владимиром Ильичем Лениным партия нового типа. Что за партию он создал на самом деле?
Ну, вот этот вот термин и использовался, и используется коммунистами. Что это такое, наиболее так четко проговорил сам Ленин на третьем съезде комсомола. В 20-м году он сказал, что нравственности общечеловеческой или христианской для нас не существует. Для нас, коммунистов, большевиков, нравственно то, что служит делу социалистической революции. То есть расстрелять противника инакомыслящего для большевиков было нравственно. Зарезать, расстрелять и затем зарезать еще выживших девушек в подвале Ипатьевского дома, дочерей Николая II, для большевиков было нравственно. То есть нравственность была поставлена с ног на голову. И вот это на самом деле большевикам Ленину очень помогало. Все другие партии, лидеры, ну, в чем-то были сдерживаемы своей совестью, своей любовью к стране. Ну, даже меньшевики, даже. А тут вот абсолютная на деле безнравственность, она помогала держивать верх. Он мог пойти на все, что угодно, на призывы к террористическим актам. Ну, в октябре 1905 года он призывает: «Грабьте банки, убивайте полицейских, взрывайте полицейские участки, лейте кислоту и кипяток на головы солдатам и офицерам. Сталин грабил и Свердлов грабил». Вот такая была партия. Она была ни с чем не сдерживаема в нравственном смысле. И в конце концов это привело к тому, что Ленин даже принял помощь из рук немецких спецслужб, из рук руководство Германии, которая совершила агрессию против России. То есть Ленину нужны были деньги, нужна была помощь. Откуда она придет, это было все равно. Лишь бы она была. Вот ведь как.
Да, здесь речь уже идет не только о партии нового типа, но и о человеке, и в целом поколении нового типа, которые пошли за этой партией. А насколько часто приходится слышать, что все работы и труды Ленина, они чрезвычайно научные, они обладают невероятным научным потенциалом и очень сложны для понимания. А вот действительно, если разобраться, насколько в самом деле научные классические работы Ленина, ну, например, такие, как «Развитие капитализма в России», «Материализм», «Империокритицизм» и другие?
Вот я думаю, для нас очень важна интересна работа «Материализм» и «Империокритицизм». То есть, как утверждают до сих пор коммунисты, это классическая философская работа, где обосновывается, что такое материя. Так вот, что же такое материя по Ленину в этой работе, написанной в 1908-1909 году? Вот Ленин пишет: «Материя есть философская категория для обозначения объективной реальности, которая гарантируется, отображается нашими ощущениями, существуя независимо от них». То есть материя есть философская категория для обозначения объективной реальности. Таков вот краеугольный камень материалистического взгляда на бытие. Но если материя – это объективная реальность, то что такое объективная реальность? А Ленин на это ответа не дает. То есть по Ленину выходит, что материя – это объективная реальность, а объективная реальность – это материя, которая, в свою очередь, является объективной реальностью. То есть это тавтология, это сказка про белого бычка. И это великое научное достижение. Это ничто. Ноль. Вот этот ноль является краеугольным камнем марксистского материализма.
По сути говоря, и любого материализма тоже, если вникнуть в любую точку зрения подобным научным образом. А был ли Ленин действительно вождем первой русской революции? Сейчас многие подзабыли историю. Была такая первая русская революция 5-7 годов.
Ну, в первую революцию он был на вторых-третьих ролях, даже на третьих. То есть он был неизвестен. В России он нас, благополучного Запада, не спешил. Революция началась в январе 1905 года, а Ленин приехал только в ноябре. Очень даже не спешил. Троцкий был известен. Троцкий был председателем Петроградского совета. А Ленин побыл. Революцию стали подавлять. И Ленин предпочел уехать, чтобы ничего вот с ним еще раз не произошло. То есть он уже весной 1906 года уехал опять на Запад, и, собственно, никакой серьезной роли в первой русской революции не играл вообще.
Известны факты, что Ленин очень критически и даже с ненавистью относился к нашему российскому премьер-министру Петру Аркадьевичу Столыпину. На ваш взгляд, почему это происходило?
Происходило это потому, что Столыпинская аграрная реформа проводилась достаточно успешно. И Ленин прекрасно понимал, что если в конечном счете реформы Столыпина увенчаются большим успехом, то никакой народной социалистической революции в стране не будет, поскольку страна на 80% состояла из крестьян. Если удовлетворить основные запросы крестьян, то революции не будет. И вот Столыпину очень многое удалось. То есть при нем законным путем в руки крестьян перешло более 50% земли помещичьей. Об этом очень часто умалчивают, а в советское время просто не писали. Но такова статистика. К 1917 году более 50% земли законно перешло в руки крестьян, благодаря Столыпинской реформе. И еще 25% помещичьей земли крестьяне арендовали. Причем крестьяне что делали? Они сначала брали землю в аренду, чувствовали, что у них получается, а потом эту землю выкупали. То есть реально более 75% земли в руках крестьян уже законно находилось. И это была большая угроза для большевиков. А если вот так вот и перейдет почти вся земля законно без революции, то и революции никакой не будет.
И грозится вот на этим лозунгом пропагандистским «Земля крестьянам».
Ну, большевики предлагали бесплатный сыр в мышеловке. Вот они говорили, давайте мы всю землю отнимем у всех, у помещиков, у государства, у церкви, у монастырей, все отнимем, поделим, всем хватит, все хорошо заживем. Когда произошла Октябрьская революция и по декрету ленинскому о земле крестьяне получили землю, то оказалось, что количество земли у крестьян возросло всего на 16%. Вот как.
Да.
Вот стоило устраивать такую катастрофу, развязать гражданскую войну ради 16%.
Да.
Вот ведь как. И Ленин все это знал. Все эти цифры ему были известны. Все это было опубликовано. Да еще он себя статистиком называл. Но малограмотным крестьянам говорили, что вот давайте отнимем, всем все хватит. На самом деле не так.
Вы уже сказали, что пристрастие Ленина к космополитизму особенно ярко его характеризовали. Он считал, что Россия не является его отечеством. И подчеркивал это. А почему так, Владимир Михайлович?
А потому что Ленин был коммунистом. А в манифесте коммунистической партии Маркса и Энгельса черным по белому сказано, что рабочие отечества не имеют. То есть для коммунистов, для Маркса, Энгельса, для Ленина отечеством был социализм. Ну, а если социалистическая революция еще не произошла, то Россия не отечество. Раз Россия не отечество, то Ленин призывал к военному поражению нашей страны в Первой мировой войне. Вот ведь как. То есть самая настоящая государственная измена, измена Родине, но она имеет идеологические причины. Для Ленина Россия не была отечеством. Вот произошла революция, пришел он к власти, вот тогда Российская Советская Федеративная Социалистическая Республика стала для Ленина отечеством. А все, что было до этого, не отечество. Вот как.
Да, и Ленин называл также и Первую мировую войну империалистической, захватнической не только со стороны Германии, но и со стороны России. Ведь мы же знаем, что это не соответствует исторической правде.
Ну, историческая правда такова, что Германия на нас первой напала. А император Николай II делал все возможное, чтобы предотвратить войну, чтобы остановить гонку вооружений. Что сыграло большую роль? Как возникла Германия? Она ведь возникла в результате войн, в результате франко-прусской войны. Победила Пруссия и смогла силой создать вот объединенную Германию, силой объединить вокруг себя десятки немецких маленьких государств. И у немецкой аристократии, политической и военной элиты сложилось ощущение, что военной силой можно всего добиться. Вот мы, немцы, замечательно воюем. И это сыграло страшную роль, потому что это проявилось и в Первую мировую войну, это проявилось и во Вторую мировую войну, которую тоже развязала Германия. То есть агрессия исходила от Германии, а также от Австро-Венгрии, которая хотела захватить Сербию. То есть это были вот такие вот великодержавные, действительно империалистические настроения руководства в Берлине и в Вене. А что касается России, то это просто удивительно. Страна, скажем, перед войной сократила военный бюджет. Для чего? Для того, чтобы показать Германии, мы войну не хотим. Вот последуйте нашему примеру. Германия, к сожалению, не последовала. Сейчас можно сказать, что надо было не сокращать, а увеличивать бюджет. В конце концов, его увеличили. Но войну предотвратить не удалось. Вот. Ну, не удалось ни в 14-м, ни в 41-м. Немцы напали и в 14-м, и в 41-м. Это все германские войны, германская агрессия. И, к сожалению, вот нашлись такие люди, которые пошли на контакты со спецслужбами Германии. Это прежде всего Ленин, а немецкие спецслужбы, они из чего исходили? Есть 20-страничный документ об этом. Его автор Парвус, который работал на немецкие спецслужбы, он там прямо пишет, что Германия терпит поражение на поле боя. Чтобы этого не допустить, надо взорвать Россию изнутри. А лучше всего с этим справится Ленин. Вот надо его запустить в Россию и помочь материально. И его запустили, ему дали проехать в Россию, и была оказана большая очень помощь. То есть достаточно сказать, что вот до этого тираж большевистских газет составлял несколько тысяч экземпляров. Когда была получена немецкая помощь, тираж составил более миллиона экземпляров. А ведь газеты тогда было единственное средство массовой информации. Миллион экземпляров, вот представьте. То есть людей, простых, рабочих, солдат, их просто распропагандировали, пообещали землю, пообещали заводы. Ничего они не получили, в конце концов, ни земли, ни заводов. То есть произошла вот такая вот страшная трагедия с нашей страной?
Ну, вы уже отчасти ответили на мой следующий вопрос, но я бы поставил его иначе. Часто спрашивают, был ли Ленин немецким шпионом. Наверное, некорректно название шпиона. Был агентом в какой-то степени Германии.
Я не думаю, что он был шпионом. По той простой причине, что Ленин не обладал никакими тайнами. Ни военными, ни экономическими. Чтобы, значит, эти тайны знать, надо работать там в каких-то министерствах или быть генералом, ничего этого не было. То есть как шпион, вот оплачиваемый за свою деятельность разведывательную, Ленин был просто не нужен. Сейчас вот стали опять употреблять термин «иностранный агент». Мне это очень не нравится, потому что этот термин использовался в сталинские времена для незаконных репрессий. Но сейчас его употребляют в несколько ином смысле, в том смысле, что это не шпион, но человек, который служит, выполняет работу в интересах иностранного государства, иностранный агент. Ну, безусловно, Ленин был иностранным агентом Германии, действовал в интересах Германии. То есть Германия была заинтересована взорвать Россию изнутри, Ленину это удалось, и Ленин пошел на подписание с Германией Брестского мира, по которому мы отдавали Украину, Белоруссию, Прибалтику, уничтожали Черноморский флот, обязались уничтожить Балтфлот, обязались распустить и старую царскую армию, и Красную армию. Вот такое было одобрено Лениным. Вот так он расплатился с немцами. Но здесь нужно одновременно добавить, что Ленин играл свою игру. Вот Ленин не был просто вот пешкой в руках немцев. Ему нужна была немецкая помощь, немецкие деньги, и он это использовал в своих интересах. То есть и Германия была игроком, и Ленин был игроком.
Хрестоматийное произведение Александра Исаевича Солженицына «Красное колесо» известно всем. И вот, образно говоря, это «Красное колесо», на ваш взгляд, покатилось из Октябрьской социалистической или еще из Февральской революции, когда свергли царя?
Вот мы привыкли еще со школы, с вуза, что вот главное событие 17-го года – это Октябрьская революция. Ну, во многом это так, но одновременно, если бы не было бы Февральской революции, не было бы и Октябрьской. И Февральская революция была под красными знаменами, красными бантами. Уже в феврале-марте пролилось немало крови, то есть было в одном Петрограде более 1000 погибших с обеих сторон, то есть и со стороны власти, и со стороны революционеров. То есть вот все-таки красное колесо покатилось в феврале. Была законная власть Николая II. К нему могут быть претензии, к любой власти могут быть претензии, но одновременно были и выдающиеся достижения. Россия вышла на 4-е место в мире по производству, по объему производства, была на пороге победы в войне, занимала перед войной 1-е место по темпам развития в мире, вот нам бы сейчас так. Выдающиеся достижения. И вот эту власть опрокинули. А что такое опрокинуть законную власть? И началось постепенное сползание в беззаконие. Все дальше и дальше, вплоть до красного террора, ГУЛАГа, насильственной коллективизации. Вот не стоило свергать законную власть. Такой вывод.
А можно ли нам сегодня судить о том, была ли вообще неизбежна Октябрьская социалистическая революция во главе с Лениным? Могло ли как-то иначе сложиться, чтобы все-таки Россия пошла по другому пути?
Ну вот представим. Поставим такой, как говорят, виртуальный эксперимент. Вот представим, Ленин не родился. Или что-то с ним произошло. И что это значит? А это значит, что нет Ленина, нет ленинской партии. Он создатель, организатор, идеолог этой партии. Но никто его заменить в
качестве вот организатора и идеолога не мог. И Зиновьев, и Каменев, и Бухарин все-таки намного Ленину уступали. Троцкий был, ну, по мнению самого Ленина, лучшим большевиком, но он большевиком стал только в июле 1917 года. Вот до этого он колебался между большевиками, меньшевиками. У Троцкого было мало сторонников, и он в конце концов вступил в партию Ленина. Вот ведь как. То есть Троцкий создать такую партию просто не мог, не успел, не сумел. Что касается Сталина и Свердлова, то они, ну, до 17-го года были на третьих ролях. Ну, они добывали деньги и устраивали вооруженные грабежи. Они были очень нужны Ленину, но заменить его, конечно, не могли. То есть нет Ленина, нет большевистской партии, нет победоносной социалистической революции, нет реального социализма. Какие-то революционные события осенью 17-го года вполне могли произойти. Могла быть даже установлена советская власть, но советская власть без большевиков. Вот ведь как. Такое тоже возможно. И это была бы совсем другая власть. То есть главную роль играли бы эсеры. Эсеры же победили на выборах в учредительное собрание. И власть, конечно, перешла бы учредительному собранию. То есть были бы очень крупные преобразования. Крестьяне получили бы всю землю. Но, в общем-то, основы буржуазно-рыночной экономики остались бы. Буржуазно-демократические свободы тоже во многом остались бы. Вот таких ужасов, которые были в связи с приходом к власти Ленина, вот без Ленина этого не было бы.
Невольно призадумаешься о роли личности в истории.
Так колоссально, особенно в нашей стране.
Ленина называют прямым виновником убийства святых царственных страстотерпцев. Конечно, всем православным эта тема очень близка. И мы знаем, что именно последний приказ, последнее согласие было от него. Это было его решение. Действительно ли это так?
16 июля 1918 года из Екатеринбурга, от екатеринбургских коммунистов за подписью Голощёкина, Сафарова, пришла телеграмма в Кремль на имя Ленина и Свердлова. В этой телеграмме говорила о том, что вот на следующий день произойдет расправа с царем. Если вы против, немедленно телеграфируйте. Это очень хитрая формулировка. То есть, если вы промолчите, мы расправу совершим, вы даете молчаливое согласие. Причем, вот Голощёкин, он в начале июля был в Москве, жил в Кремле на квартире у Свердлова. И я думаю, что вот тогда Голощёкин, Свердлов и Ленин договорились о том, какой будет послан текст. Ведь Ленин был хорошим конспиратором. Думаю, что, скорее всего, этот текст телеграммы придумал Ленин, поскольку он был юристом. Вряд ли такой текст мог сочинить Голощёкин и Сафаров. И, конечно, главную ответственность несут Ленин и Свердлов. Свердлов тогда был формальным руководителем советской власти, председателем ВЦИК. И, конечно, не стрелочники в Екатеринбурге решали, убивать или не убивать. И еще, кроме этого, есть воспоминания охранника Ленина Акимова, которые пишут, что он отправлял телеграмму Ленина с прямым предписанием расстрелять царя. Вот есть это. И есть показания двух цареубийц, в том числе Юровского, о том, что была секретная телеграмма. То есть секретная телеграмма все-таки была. Может быть, она была за подписью Свердлова, может быть, за подписью Ленина и Свердлова. Но то, что, конечно, за это злодеяние несут ответственность в первую очередь Свердлов и Ленин, это безусловно.
В первые же годы существования молодого советского государства сложилось так, что был объявлен новой властью так называемый «красный террор». На ваш взгляд, что послужило причиной к этому?
Ну, официально было объявлено, что красный террор – это ответ на белый террор, то есть на покушение на Ленина на заводе Михельсона 30 августа 1918 года. Вот якобы Фанни Каплан стреляла. И на убийство председателя Петроградской ЧК Урицкого в тот же день, 30 августа 1918 года. Это официальная коммунистическая точка зрения. Она во всех коммунистических учебниках, монографиях. Но на самом деле причина красного террора была более глубокой. И начался красный террор раньше, чем вот 5 сентября 1918 года, когда он был официально объявлен. То есть в чем причина? Большевики национализировали все банки. В результате рубль рухнул, то есть вообще рухнул. Что такое нет валюты в стране? Дальше большевики национализировали все предприятия, где больше 5 человек. Но большевики считали, коммунисты считали, что если взять все в руки государства, то лучше будут работать банки, точнее один государственный банк вместо 100 разных. Лучше будет работать промышленность, которая станет практически вся государственной. На деле вот национализация летом 18 года всей промышленности обернулась тем, что промышленность встала. Но рабочие не смогли управлять предприятиями. Вот этот вот рабочий контроль, совзавкомы, это все оказалось фикцией. Но если ты на станке делаешь какую-то детальку, ты не можешь прийти в кабинет директора и начать управлять предприятием. Ну, пытались, ничего из этого не вышло. Просто промышленность рухнула, рубль рухнул, в городах, в том числе в столице, начался голод. И вот тут сложилась ситуация к осени. К концу лета, к осени 1918 года, когда или надо было уходить как обанкротившейся партии, уходить Ленину, или нужно было с помощью невиданного террора власть удержать. И такие люди, как Свердлов, Ленин, Дзержинский, Троцкий предпочли власть невиданным террором удержать. Вот настоящая причина красного террора. А стреляла ли там Фанни Каплан, это еще большой-большой вопрос, поскольку никаких улик против нее не было, кроме того, что она сама в этом призналась.
Дорогие братья и сестры, продолжение беседы с доктором исторических наук Владимиром Михайловичем Лавровым, посвященной 150-летию со дня рождения главного российского большевика Ульянова Ленина, слушайте в воскресенье в 23 часа по московскому времени.